Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит мой коллега Аркадий Полищук.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. По предложению России будет подготовлен доклад Совета Европы об антисемитизме в Европе. На индонезийский остров Ява прибыл первый самолет ООН с гуманитарной помощью. В Ираке в результате серии взрывов погибли 35 человек. На проходящей в Москве мини-сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы принято предложение России подготовить доклад о проявлениях антисемитизма в Европе. Как отметил глава Комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев, соблюдение прав человека в Европе, вне зависимости от его национальной и религиозной принадлежности, одна из главных задач председательства России в Комитете министров Совета Европы. На индонезийский остров Ява, пострадавший от разрушительного землетрясения, жертвами которого стали более 4300 человек, прибыл первый самолет ООН с гуманитарной помощью. Доставлена питьевая вода, продовольствие и палатки. Грузов помощи, однако, явно недостаточно. Вот как прокомментировал ситуацию глава Всемирного банка Пол Вулфовиц.
Наши представители совместно с правительством Индонезии пытаются определить объем первостепенных нужд. В подобных ситуациях в первую очередь необходимо обеспечить людей продуктами и помочь пострадавшим. Только позже становится ясно, какие именно усилия нужны для восстановления в целом.
Это был глава Всемирного банка. На острове работает много добровольцев, говорит руководитель спасательной группы из Малайзии.
Мы доставляем лекарства и медицинское оборудование и разбили полевой госпиталь по запросу больницы в пострадавшем городе Джокьякарта.
Говорил спасатель из Малайзии. В российских школах число учащихся через два года сократится на треть, заявил министр образования и науки Андрей Фурсенко. По его словам, общая численность школьников в России за последние несколько лет сократилась на 5 миллионов. Министр назвал эту ситуацию демографическим провалом. Бывший полковник ФСБ Михаил Трепашкин доставлен в больницу из зала суда с приступом астмы. Скорая помощь была вызвана во время рассмотрения дела о переводе Трепашкина из колонии поселения в колонию общего режима. Соответствующим иском в суд Нижнего Тагила обратилась администрация колонии поселения. Трепашкин, занимавшийся расследованием дела о взрывах жилых домов в Москве в 1999 году, был осужден на 4 года лишения свободы за разглашение гостайны. Феодосии, противники вступления Украины в НАТО, продолжают блокаду морского порта, где разгрузился американский корабль, доставивший оборудование для предстоящих летом международных маневров «Sea Breeze» 2006. Протестующие разбили у порта палаточный городок и установили полевые кухни. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Сторонники прогрессивных социалистов, партии регионов и русской общины Крыма перекрыли все подъезды в порт Феодосии в минувшую субботу. В этот день в порт прибыл и к этому времени уже его покинул транспортный корабль США «Advantage». Он привез необходимое оборудование и материалы для строительства помещений, в которых будут проживать участники украино-натовских учений «Sea Breeze 2006». Они начнутся в середине июля, и береговая их фаза пройдет на Старокрымском полигоне. Более 100 демонстрантов, блокирующих подступы к порту, не дают возможности вывести грузовые контейнеры. Активисты пророссийских организаций требуют от президента Виктора Ющенко запретить будущие маневры. А лидер украинских коммунистов Петр Симоненко грозит привлечь к уголовной ответственности должностных лиц, допустивших заход в Феодосию иностранного судна. Симоненко утверждает, что это был военный американский корабль, который находился в украинском порту без предусмотренного в таких случаях Конституции указа главы государства. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио Свобода. Новости.
В Израиле создан официальный интернет-сайт для россиян, желающих получить туристическую визу для посещения страны. С подробностями из Иерусалима корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
МИД Израиля совместно с Министерством туризма создал интернет-сайт, на котором граждане Российской Федерации могут обращаться с просьбой о предоставлении туристической визы в Израиль по упрощенным правилам. Новые правила облегчают процедуру получения визы для тех, кто ранее не бывал в Израиле нелегально, а также для владельцев виз для въезда в страны Шенгенской зоны или США, уже посетивших эти государства. Министерство туризма считает Россию значительным потенциальным источником для туристической индустрии Израиля. По мнению представителей министерства, с упрощением бюрократической процедуры получения визы, поток туристов из России удвоится в сравнении с прошлым годом. В 2005 году в Израиле побывало 68 тысяч туристов из России, что на 22% больше, чем в позапрошлом году. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Президент Афганистана Хамид Карзай призвал жителей Кабула сохранять спокойствие. В городе произошли столкновения после того, как американский бронетранспортер въехал в легковую машину и погибли 5 афганцев. Разъяренная толпа стала забрасывать военнослужащих камнями. Вот что кричал один из участников беспорядков.
Мы больше не допустим, чтобы Хамид Карзай был нашим президентом, главой Афганистана, и мы протестуем против него.
Представитель американских военных не исключил, что в ответ солдаты могли открыть огонь.
Это трагический инцидент. Мы глубоко сожалеем, если есть жертвы и пострадавшие. Несмотря на это, коалиция продолжит вместе с афганским народом строить лучшее будущее для страны.
Сказал полковник Том Коллинс. Кабул дополнительно патрулирует сотни афганских полицейских и военнослужащих коалиции. В Ираке сегодня в результате серии взрывов погибли более 35 человек. Сегодня же иракским политикам снова не удалось назначить глав Министерства обороны и внутренних дел. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями этого часа вас познакомил мой коллега Аркадий Полищук. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. В Москве продолжается мини-сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Власти Подмосковья расследуют убийство журналиста канала ТВЦ. Театральная труппа, поставившая спектакль о Беслане, лишилась финансирования. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий, экономики и русский политический интернет в этом часе нашей программы. На проходящей в Москве мини-сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы принято предложение России подготовить доклад о проявлениях антисемитизма в Европе. Конечно, в центре внимания сегодняшнего мини-заседания планы России на посту председателя комитета министров Совета Европы. Также должны были обсуждаться бюджет организации на 2007 год, итоги референдума в Черногории и безопасность европейского воздушного пространства. За ходом мини-сессии ПАСЕ сегодня пристально следил корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович, и сейчас он с нами на связи. Добрый день, Данила, вам слово.
Да, действительно, обсуждались сегодня все те вопросы, о которых вы сказали, но, конечно, центром было то, что на мини-сессию ПАСЕ в Москве пришли большие российские чиновники. Это председатель Государственной Думы России Борис Грызлов и министр иностранных дел Сергей Лавров. И так как подобное заседание было первым в российской истории, когда европейские парламентарии сидели лицом к лицу с российскими же чиновниками и задавать могли им вопросы, то сначала прозвучали выступления Грызлова и Лаврова, а потом пришло время вопросов. Но в частности, Сергей Лавров в своем выступлении, конечно же, высоко оценивая роль Совета Европы, а, собственно, иначе он и не мог, он все-таки сейчас возглавляет Комитет министров Совета Европы и будет это делать в течение 6 месяцев, все же оговорился, что Россия в свое время, когда 10 лет назад присоединялась к этой организации, взяла на себя слишком много обязательств.
Объем обязательств, выполнение которых требует от нас, значительно больше того, что в свое время адресовалось советоевропейским отцам-основателям. Мы из этого проблемы не делаем, но определенную политическую подоплеку видим. Ну, например, сейчас уже звучит как анекдот о преступлении в Совет Европы. От нас потребовали отказаться от термина «ближнее зарубежье», который сугубо неформально употреблялся для описания нашего нового геополитического окружения, бывших республик Советского Союза.
Ну и надо сказать, что тот доклад, который действительно согласились подготовить члены ПАСЕ по проявлениям антисемитизма в Европе, очень тесно связан с вообще позицией России о том, что в бывших странах Балтии, например, процветают неофашистские организации или, наоборот, те, кто когда-то служил в войсках Германского рейха, занимают почетные места. Собственно, с этим отчасти многие полагают, что связаны инициативы России. Ну, России тоже задавались тяжелые вопросы, в частности, говорилось о том, как Россия может повлиять на Белоруссию, где были президентские выборы, не признанные Европой. И глава датской делегации в ПАСЕ Ханна Северинсен в интервью «Радио Свободы» сказала, что ей, в общем, не сильно понравилось то, что ответил ей Сергей Лавров. Ответы были совершенно неудовлетворительными. Я, например, была удивлена, когда господин Лавров, говоря о европейских структурах, которые наблюдали за выборами в Беларуси, сказал «какие-то там организации». Там были четыре организации, в двух из которых, ОБСЕ и Совете Европы, Россия состоит в качестве полноправного члена. Это не какие-то там организации. Ну что же, и не все отнюдь, правда, считали, что Сергей Лавров был как-то излишне осторожен или некорректен. Во всяком случае, британский парламентарий Майк Хэнкок говорит, что вообще это в стиле не только российской политики. Проблемы настолько сложны, что невозможно дать по ним ответ за несколько минут. Министр отвечал перед аудиторией, которая как минимум частично была настроена к России недоброжелательно и частично желала, чтобы Россия ошибалась. Он старался быть достаточно осторожным и оставался осторожным во многих своих фразах. По форме нет никакой разницы между его ответами и теми, которые, например, каждую неделю дает Тони Блэр в британском парламенте. Да и с какой стати российские политики должны отличаться? Ну и, конечно же, достаточно серьезная в отношениях России и Совета Европы тема Чечни, практически была обойдена на этом заседании, но тот, кто занимается в ПАСЕ Чечней пристально, а именно швейцарский парламентарий Андреас Гросс, в интервью «Радио Свободы» сказал, что тема отнюдь не забыта. У нас пройдет заседание подкомитета по Чечне на следующей неделе в Париже. И я должен сказать, что мне досадно от того, что сейчас в Чечне происходит, а именно от противостояния Алу Алханова и Рамзана Кадырова. Это новое противостояние. И я разочарован тем, что российские руководители не объяснили господину Кадырову, что его поведение никак не соответствует стандартам Совета Европы. И вообще российские официальные лица не должны отдавать того, что им следует делать самим, какой-то полукриминальной организации из 5000 бойцов, которая не уважает ничего из ценностей, для укрепления которых мы сейчас здесь собрались. Ну и надо сказать, что решались вопросы текущей деятельности Парламентской Ассамблеи Совета Европы. В частности, обсуждалась повестка сессии, большой сессии ПАСЕ, которая, как обычно, проходит в Страсбурге летом. Сейчас она должна пройти в конце июня. На ней, по словам председателя Парламентской Ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линдена, будут два основные вопроса. Один из них – это обсуждение возможно найденных в Европе секретных тюрем ЦРУ. Во всяком случае, именно по этому поводу ожидается доклад швейцарского парламентария Дика Марти. И второй серьезный вопрос – это разговор о последствиях карикатурного скандала, когда в датских газетах были напечатаны карикатуры на пророка Мохаммеда, что вызвало бурю самых различных протестов как в Европе, так и на Ближнем Востоке. Это будут два вопроса. Кроме этого, по заявлению Константина Косачева, российского руководителя российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы, Сергей Лавров выступит и в Страсбурге на сессии тоже, уже в качестве председателя Комитета министров Совета Европы. Там, скорее всего, его тоже засыпят неприятными вопросами, и какие ответы он будет давать там, уже услышит гораздо большее количество европейских парламентариев. И планируется также, что в октябре на сессию Парламентской Ассамблеи Совета Европы, также очередную, приедет, возможно, Борис Грызлов, и со всех просто с очень большим желанием, даже и российские парламентарии хотели бы видеть на этой октябрьской сессии российского президента Владимира Путина. Но, с другой стороны, в кулуарах Совета Европы говорят, что этого особенно ожидать не стоит, потому что действительно в Совете Европы часто задают вопросы неприятные о Чечне, о ЮКОСе, о правах человека, о соблюдении России своих обязательств, в частности, по отмене смертной казни, что еще не сделано, и вряд ли российскому президенту захочется выслушивать эти вопросы.
Большое спасибо, Данила, за столь подробный репортаж. Напомню, за ходом мини-сессии ПАСЭ в Москве сегодня следил корреспондент «Свободы» Данила Гальперович. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Киеве, в здании Министерства транспорта Украины, сегодня с 24 этажа сорвался лифт. 10 из 16 человек, находившихся в кабине, госпитализированы. Жертв удалось избежать благодаря системе аварийного торможения. На индонезийский остров Ява, пострадавший от разрушительного землетрясения, жертвами которого стали более 4300 человек, прибыл первый самолет ООН с гуманитарной помощью. В Ираке сегодня в результате серии взрывов погибли более 35 человек. В Кабуле американский бронетранспортер столкнулся с автомобилем. Погибли три афганца. Моментально вспыхнули беспорядки. Разъяренная толпа накинулась на военнослужащих. Американские солдаты открыли ответный огонь. По некоторым данным, они убили одного из нападавших. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время политики», который ведет Михаил Соколов. В числе главных тем: Кремль строит региональные элиты и демонстрирует борьбу с коррупцией. Причины и поводы отставок членов Совета Федерации от Ямало-Ненецкого и Ненецкого округов и Приморского края. Арест последнего в России всенародно избранного губернатора, главы Ненецкого округа Алексея Баринова. И тверские депутаты требуют запретить голосование против всех, а также ДПР как инструмент политтехнологий. Время политики повторяется на волнах Радио Свобода завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. С нами на связи корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ирина Савинова. Добрый день, Ирина. Какие темы сегодня привлекли ваше внимание? Мы приносим извинения нашим слушателям. Очевидно, у нас прервалась связь с нашим корреспондентом в Нью-Йорке, но пока к другим темам. В подмосковном городе Мытищи убит журналист телеканала ТВЦ Вячеслав Акатов. Ну, об этом стало известно только сегодня. За ходом расследования следит корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Труп 37-летнего Вячеслава Акатова, специального корреспондента программы «Деловая Москва», был обнаружен с признаками насильственной смерти 27 мая в одной из квартир дома в Мытищах. Всегда пунктуальный Акатов 23 мая утром не появился в назначенном месте, чтобы лететь со съемочной группой в Белоруссию. Так что последний раз коллеги видели его 22 мая, а когда он пропал, дали объявление с краткими сведениями, как был одет, что было с собой, сумка с видеокассетами. Последний раз его видели в районе станции метро Алексеевск, ВДНХ примерно в 20 часов. Коллеги приезжали на съемную квартиру в Мытищах, но дверь им никто не открыл. Квартира, которую здесь снимал Вячеслав Акатов, была вскрыта работниками милиции в ходе проверки заявления администрации телеканала ТВ-центра об известном исчезновении журналиста. Вскрывшие квартиру сотрудники милиции обнаружили тело Вячеслава Акатова. По предварительным данным, его смерть наступила от черепно-мозговой травмы предположительно 5 дней назад. На полу возле головы убитого лежали две гантели, испачканные кровью. По данному факту, Мытищинская городская прокуратура возбудила и расследует уголовное дело по статье 105, часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное убийство». Главный редактор программы «Деловая Москва» Гарри Саркисов говорит, что журналист делал позитивные и спокойные материалы о столичной промышленности и новостях науки. Он не занимался никакими расследованиями, не занимался также и склочными ситуациями. Это, по мнению коллег, исключает убийство на профессиональной почве. Вячеслав Акатов несколько лет назад переехал в Москву и из Вологды. В программе работал 5 лет, 37 лет ему исполнилось бы 20 июня. Уже известно, что он будет похоронен в родной Вологде, и в Москву прибыли его родственники. Следователи устанавливают обстоятельства происшедшего. Пока лицо или лица, причастные к преступлению, не найдены, но проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий. Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
И с нами, наконец, на связи корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова с обзором последних свежих американских газет. Добрый день, Ирина. О чем вы нам расскажете сегодня?
Здравствуйте, Александр. Ну, наверное, самой интересной темой окажется слияние люксембургской компании «Арселор» и российской «Северсталь». На эту тему сегодня в Wall Street Journal даже два комментария. В одном из них говорится: «Единственная надежда американо-индийской компании Mittal Steel помешать планам руководства компании «Арселор» слиться с российской компанией Putin Incorporated содержится в письме, которое Mittal Steel и ее советник компания Goldman Sachs Group распространяют с целью заручиться поддержкой 20% акционеров «Арселора» и принудить «Арселор» созвать внеочередное совещание. Собрать эти 20% необходимо было к сегодняшнему дню. Задача усложняется тем, что и в Соединенных Штатах, и в Великобритании это длинные выходные. Сделка превратит «Северсталь» во владельца почти 90% новой компании, а ее главу Алексея Мордашова в одного из немногих ведущих российских бизнесменов, кому удалось объединить свои активы с крупной международной компанией. Во втором комментарии говорится: «Сделка Мордашова с компанией «Арселор» подтверждает, что полная лояльность Кремлю приносит свои плоды. 40-летний магнат никогда не смог бы продать «Северсталь» без одобрения президента России Владимира Путина». Последним, кто пытался продать свою долю крупной международной компании, был Михаил Ходорковский. Отличие в том, что Мордашов никогда не имел независимых политических устремлений, типа таких, которые привели Ходорковского в тюрьму. Вместо этого верный Кремлю Мордашов участвовал в 2004 году в избирательной кампании Путина, пишет автор одного из комментариев в газете Wall Street Journal. Мордашов также принимает участие в другом проекте президента – попытке вступить во Всемирную торговую организацию. Далее в статье говорится: у Мордашова и Ходорковского есть несколько общих черт. Одна из них – они оба представители поколения молодых умных бизнесменов, приобретших активы в процессе приватизации 90-х годов и превративших их из неэффективных советских динозавров в компании мирового класса. Далее в статье говорится: обладатель 83% акций, глава «Северстали» Мордашов, превратил ее в крупную вертикальную интегрированную компанию, одну из наиболее эффективных и прибыльных компаний частного сектора. Он стал одним из первых предпринимателей, покупавших активы за рубежом. Он приобрел обанкротившуюся компанию Rouge Industries в Дирборне, в штат Мичиган, и находившуюся в затруднительном финансовом положении итальянскую сталелитейную компанию «Лукини». Все это делалось с целью превращения «Северстали» в самого мощного производителя стали для автомобильной промышленности. Автор комментария Wall Street Journal далее пишет: «Сделка с «Арселором» катапультирует мальчика из Череповца в верхние эшелоны международной стальной промышленности и выдвигает российскую металлургическую промышленность, не игравшую до сих пор никакой важной роли в глобальной консолидации сектора, на передний план». Это были выдержки из двух статей в газете Wall Street Journal.
Ирина, если мне память не изменяет, сегодня вообще в Америке праздник, День поминовения. Явно это как-то отражено в газетах.
Да, вы знаете, Александр, конечно, нет ни одной газеты, которая бы не прокомментировала этот праздник. В редакционной статье газеты New York Times, например, говорится: «Многие американцы сегодня совершат сознательный акт поминовения павших, отправившись на кладбище возложить новые венки или, может, просто постоять в молчании. Многим не придется намеренно заставлять себя вспомнить павших. Могилы слишком свежие, и с ними свежа печаль. На некоторых кладбищах за могилами, сложивших головы в войнах, ухаживает член американского легиона или организации ветераны иностранных войн. На других могилы не ухожены вовсе. С каждым годом умершие уходят от нас все дальше, а живые заняты тем, что просто живут. Пойдите в этот день на кладбище, очистите могилу неизвестного вам воина от мусора, но оставьте траву забвения расти, как растет. Если этот день посвящен поминовению, то в этот день уместно говорить и о забвении, потому что нами руководит логика времени. Нас всех забудут, наши могилы исчезнут. Вроде бы не своевременная мысль, но она с нами, когда мы стоим на кладбище, и она не такая грустная, как кажется. День ясный, солнце теплое, тени глубокие, зеленые. лето за углом, а лето такой легкий сезон, оно для того, чтобы жить, забыв даже о настоящем. Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Нью-Йорк Таймс».
Большое спасибо, Ирина. Напомню, с некоторыми интересными материалами свежих американских газет вас познакомила Ирина Савинова. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Петербурге Международный фонд спасения Петербурга накануне дня рождения города и в честь десятилетия спасения дома Дельвига организовал экскурсию под названием «Исчезающий Петербург». Историки рассказали чиновникам, журналистам, депутатам и представителям общественных организаций об утратах, которые уже понес город, и о тех ценностях, которым грозит опасность быть уничтоженными из-за какого-нибудь нового строительства. С гендиректором фонда спасения Петербурга Александром Марголисом сегодня побеседовал корреспондент «Свободы» в Петербурге Дмитрий Казнин.
Александр Давидович, как давно стали составляться списки разрушающихся объектов и существует ли статистика исчезающего Петербурга?
Эта скорбная хроника ведется уже давно, в конце 80-х годов. В городе имела очень большой резонанс выставка «Утраченные памятники архитектуры». Она была подготовлена специалистами фонда культуры. Там были представлены шедевры архитектуры, уничтоженные в течение 20 века, несколько залов, наполнены скорбными фотографиями. Было и теперь уже нет. И казалось бы, что вот эта выставка кладет предел этому разрушительному процессу. Наконец, общество опомнилось, наконец, мы приняли соответствующие законы и начнем все-таки спасать то, что еще уцелело. Нет, вот вам статистика, которая обнародована, между прочим, государством. Это статистика, обнародованная Комитетом по охране и использованию наследия. Значит, в Санкт-Петербурге сегодня 7783 объекта недвижимого культурного наследия, то есть почти 7800 памятников. Это 10% всего архитектурного наследия России. Так смотрите, что сообщает нам ГИОП. Из этих 7783 объектов 1317 памятников, то есть это почти 20%, находятся в активной фазе разрушения. Ну, среди ярчайших примеров – Лютеранская церковь Святой Анны, бывший кинотеатр «Спартак» в 30-е годы, этот замечательный храм, построенный в екатерининскую эпоху Фельтоном, был превращен в кинотеатр «Спартак». Но, тем не менее, основные достоинства памятника уцелели, и вот 3 года назад произошел катастрофический пожар. В одну ночь Святая Анна сгорело. И что вы думаете, в течение этих 3 лет восстановительные и даже работы по консервации объекта даже не начались? И существуют, к сожалению, все основания ожидать, что в любой момент Святая Анна, точнее то, что от нее осталось, может рухнуть. Кроме того, это чрезвычайно опасно с точки зрения места, в котором находится памятник. Он стоит между 2 действующими школами, и таким образом любая авария на этом объекте, даже не хочется думать, с чем связано. Ну и примеров такого рода, к сожалению, очень много.
В Петербурге собираются реализовывать как минимум 2 грандиозных проекта, связанных со строительством деловой части города. О чем идет речь?
Значит, возникла идея создать петербургский сити, ну, буквальный аналог лондонского сити, на Выборгской набережной от нынешней гостиницы «Санкт-Петербург» до Гренадерского моста приблизительно. Причем высотность там порядка, значит, 70-100 метров. Но можете себе представить, во что превратится панорама Невы, если этот проект будет реализован. Ну, просто эта панорама будет уничтожена раз и навсегда, как, впрочем, и произошло в Лондоне. Ведь Лондон уже никто не числит историческим городом. Несчастный Сент-Пол, кафедральный собор, который, между прочим, выше Исаакия, выглядит сейчас карликом на фоне этих небоскребов. Так вот, нечто подобное вынашивается применительно к Петербургу, и уже появился так называемый жилой комплекс «Аврора», строится «Монблан», процесс пошел. Что касается «Газпрома». «Газпром» — монополист, у него совершенно фантастические финансовые, да и не только финансовые, а административные возможности. Они хотят нас осчастливить вот таким вот сити на месте шведского Нина, как раз при впадении Большой Охты в Неву. И, казалось бы, это правый берег Невы, это не центр, но на расстоянии почти что протянутые руки от той точки, где собираются строить небоскреб, главный офис «Газпрома», высотой 300 по одним планам, 400 по другим метров. Так вот, на расстоянии протянутой руки находится Расстрельевский Смольный собор. И несложно себе представить, во что превратится этот шедевр, привлекающий сюда со всего мира туристов, после того, как рядом с ним возникнет нечто подобное. Вот этому надо противостоять.
Спасибо. Мы беседовали с генеральным директором Фонда спасения Петербурга-Ленинграда Александром Марголисом.
Материал подготовил корреспондент Радио Свобода в Петербурге Дмитрий Казнин. Сегодня в 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». По понедельникам ее ведет мой коллега Дмитрий Волчек. В числе главных тем – итоги Каннского кинофестиваля, Берлинский конгресс пен-клуба, выставка Лори Липтон в Лондонском музее Фрейда, обзор российских книжных новинок и интервью с документалистом Сергеем Мирошниченко. Повтор программы завтра в 14 часов. Но пока в Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве продолжается мини-сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Основное внимание на встрече уделяется начавшемуся председательству России в Комитете министров Совета Европы. На индонезийский остров Ява, пострадавший от разрушительного землетрясения, жертвами которого стали почти 5000 человек, прибыл первый самолет ООН с гуманитарной помощью. В больницах остаются тысячи раненых. В Индонезии на 3 месяца введено чрезвычайное положение. Бывший полковник ФСБ Михаил Трепашкин доставлен в больницу из зала суда с приступом астмы. Суд рассматривал дело о переводе Трепашкина из колонии поселения в колонию общего режима. Трепашкин, занимавшийся расследованием дела о взрывах жилых домов в Москве в 1999 году, был осужден на 4 года лишения свободы за разглашение гостайны. В Ираке сегодня в результате серии взрывов погибли более 35 человек. Президент Афганистана Хамид Карзай призвал жителей Кабула сохранять спокойствие. В городе произошли столкновения после того, как американский бронетранспортер въехал в легковую машину и погибли 5 афганцев. Разъяренная толпа стала забрасывать военнослужащих камнями. Представитель американских военных не исключил, что в ответ солдаты могли открыть огонь, и выразил сожаление в связи с возможными жертвами. На химическом заводе под Белградом произошел взрыв. По сообщениям сербских средств массовой информации, погибли по меньшей мере 4 человека. Завод блокирован полицией. Глава «Росатома» Сергей Кириенко восстановил Виталия Садовникова в должности гендиректора производственного объединения «Маяк». В подмосковном городе Мытищи убит журналист телеканала ТВЦ Вячеслав Акатов. Основная версия следствия – убийство на бытовой почве. В Киеве в здании Министерства транспорта Украины с 24 этажа сорвался лифт. 10 из 16 человек, находившихся в кабине, госпитализированы. Жертв удалось избежать благодаря системе торможения. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 29 мая.
В этот день в эфире «Свобода».
Вскрытие архивов КГБ в годы перестройки. Радиоочерк Анатолия Стрелянова «Человек со вкусом». 29 мая 90-го года.
Не хочу называть этого человека его настоящим именем, не его несчастной, но все же более счастливой, чем моя страны. Это одна из бывших социалистических. «Чудеса!» — кричал Ян. «Пусть он будет Яном». «Вчера я зэк, а сегодня член комиссии, которая копается в архивах нашего КГБ. 20 лет они ходили за мной по пятам, то брали, то выпускали, а сегодня я выясняю по их же документам, кто ходил, по чьей наводке. Много уже накопали. Больше, чем мне могло присниться в страшном сне, — говорит он. Что они с нами сделали? Что сделали? Сексотами были совсем не те люди, на которых мы думали». Они делали предателями наших ближайших друзей, наших подруг. Ян осеняет меня. А ты ведь тоже, наверное, парень, не промах. Не промах, большой не промах. Сколько твоих подруг на тебя стучали, не удалось выяснить? Ни одна, говорит он твердо и торжественно. Хотя было их у меня несчетно. Что ж так, во-первых, у меня вкус. Во-вторых, где обычно фотографируют? В гостиницах. А я в гостинице не имел ни одного свидания за все годы своей антикоммунистической деятельности. Ян, чем эти люди занимаются сейчас? Кто был в штате, тот или на пенсии, или нигде, некоторые таксистами поустраивались. А стукачи, сексоты – это сейчас самые ярые наши перестройщики. Это такие демократы, такие враги коммунизма. Знают ли они, что вы уже до них докопались? Не знают, но боятся страшно. Этим страхом они уже наказаны, я считаю. На некоторых митингах и собраниях в Москве можно слышать тревожные речи о том, что наши чекисты, пока их организация не объявлена преступной, могут уничтожить свои архивы, в частности, списки доносчиков, их труды. Я боюсь другого. Я боюсь, что они, наоборот, не уничтожат эти бумаги. Это будет последняя подлянка, которую наши растлители нам устроят, в расчете, что мы дорвемся до этих списков и перегрызем друг другу глотки.
Вскрытие архивов КГБ в перестройку. Радиоочерк Анатолия Стрелянова «Человек со вкусом». 29 мая 90-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. У микрофона Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Некоммерческая организация «Ноутбук каждому ребенку» представила первый рабочий прототип ноутбука за $100. 15 материнских плат для ноутбуков уже собраны и протестированы. Первая партия плат будет поставлена в середине июня. Для массового производства ноутбука за $100 выбрана тайваньская компания «Кванта». Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Главной проблемой ноутбука является постоянная память. Компьютер снабжен флеш-картой объемом всего 512 мегабайт. Операционная система Linux, которая будет устанавливаться на ноутбуке, занимает 400 мегабайт. Специалистам компании Red Hat удалось уменьшить объем операционной системы до 250 мегабайт. Ноутбуки не поступят в открытую продажу, они будут поставляться правительственным организациям развивающихся стран. Поставки должны начаться в 2007 году.
Новости коротко. Создатель всемирной паутины Тим Бернерс-Ли заявил, что в настоящий момент уже существуют стандарты и технологии для семантического интернета, в котором документы понятны компьютерам. Тим Бернерс-Ли сказал, что сегодня интернет остается неструктурированной массой данных, и компьютеры не умеют эффективно работать с информацией. Проект Semantic Web должен решить эту проблему. В построенном по семантическим законам интернете должна радикально увеличиться эффективность поиска. Японское правительство планирует выпустить директивы по безопасности для робототехники. Правительство считает, что робототехника в ближайшем будущем будет использоваться в таких областях, как здравоохранение и обеспечение безопасности. Директивы предусматривают обязательное оснащение любого робота кнопкой аварийного отключения и сенсорами, которые минимизируют риск столкновения с людьми. Нормативы будут готовы уже к концу года.
С новостями высоких технологий вас познакомил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Руководители известного московского театра «Док» устроили благотворительную акцию. Цель акции – собрать деньги на оплату коммунальных услуг и аренду помещения в Трехпрудном переулке, где театр располагается. «Если бы мы не организовали этот вечер, театр бы закрыли», – говорит художественный руководитель театра «Док» Михаил Угаров. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
Художественный руководитель театра «Док» Михаил Угаров говорит, что Комитет по культуре Москвы перестал финансировать театр после выхода спектакля «Сентябрь-Док».
Театр же не государственный. Он не имеет финансирования, он имеет различные случайные гранты. Комитет по культуре Москвы какое-то время поддерживал, но как только мы сделали спектакль «Сентябрь-док» о событиях в Беслане, они нас предупредили, что они не будут финансировать подобное произведение. Мы перестали финансировать. Вот. Но поскольку театр маленький, затраты небольшие на спектакль, то какое-то время мы выживали, а вот сейчас наступил край практически. Театр может исчезнуть вот хоть завтра.
Впервые спектакль был показан на фестивале современной пьесы «Новая драма». Актеров в этом спектакле 5, но их реплики – тексты куда большего количества людей. Зрителей на спектакле «Театра Док» приходят всегда много, говорят организаторы вечера, в то время как сам театр находится на грани закрытия. Наши попытки связаться с руководством Комитета по культуре правительства Москвы и уточнить его позицию не увенчались успехом. В принципе, бюджетное финансирование всех российских театров сильно сокращено. Достаточно сказать, что на всю творческую деятельность Союза театральных деятелей отпущено 3 миллиона рублей на 2006 год. О работе документального театра рассказывает Михаил Угаров.
4 года он уже существует. Он очень изменил ситуацию театральную. Он показал, что могут быть очень разные театры. Ставят режиссеры молодые. Принцип такой. Если человеку есть что сказать, и его идея убедительна, ему дается постановка. Для этого не обязательно иметь даже диплом о режиссерском образовании. Последние работы, мне кажется, что 4 было очень ярких спектакля. Один из самых последних – это «Демократия Док». Это вообще особый спектакль, где вообще нет ни одного актера, а играет зрительный зал с 2 психологами. Они медитируют на тему, что такое демократия. Результаты фантастические.
Угаров называет свой театр театральной лабораторией.
Панк-квартет, который вот сделал у нас спектакль «Доктор», разработали уникальный жанр саунд-драма, то есть звуковая драма. И это не без участия экспериментов театра «Док», потому что театр «Док» — это еще и лаборатория театральная, которая какие-то вот совершенно новые формы разрабатывает.
Вход на благотворительный вечер стоил 1500 рублей, и кое-какие средства руководству театра собрать удалось. А проходил он так. Каждый, кто в театре работает, подготовил свой номер или импровизировал на ходу, как психологи из спектакля «Демократия. Док». Анна Колчина для «Радио Свобода. Москва».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и на очереди наша рубрика «Русский политический интернет». Мой коллега Андрей Шароградский о самой, на его взгляд, любопытной сегодняшней сетевой публикации на политическую тему.
Группы лиц неопределенной ориентации. В статье под таким заголовком публицист Андрей Левкин на сайте «Газета.ру» пытается анализировать процесс формирования структур, в которых вызревает пресловутый преемник. По мнению автора статьи, пока у этих структур идет фаза накопления ресурсов, неожиданности возможны. Хотя бы потому, что описать даже метафорически эти структуры пока просто нельзя. Судите сами.
Партии и идеология тут явно ни при чем. Землячество тоже. Все происходит внутри единственного землячества. Как еще? Кланы не подходят, они предполагают некоторую долговременность. Не может быть новеньких кланов. До этого термина надо еще дорасти. К тому же главу клана должно отличать определенное авторитарное очарование. А с этим в нынешнем раскладе имеются явные неувязки. Такие персонажи должны быть хотя бы публичными. Так что это не более чем кланы, опять метафора. Так как назвать замкнутую группу, имеющую известную цель, но с весьма запутанным принципом членства и конкурентным отношением к ресурсам? С системой членства и взаимоотношений, явно непрозрачной даже для ее участников. Семья. Но нынешний размах этих групп и покрытие онами федерального пространства превосходит возможности объединений семейного типа, понимаемых сколь угодно широко. И ведь никакие другие страны тут тоже не предоставят аналога, учитывая уникальность территориальных, сырьевых, исторических и совокупных нравов Российской Федерации.
Искать сходств и подобий просто не надо, а следует констатировать, что данная структура не похожа на что-либо известное. Андрей Левкин поясняет эту свою мысль так.
Подобие и частичные схожести лишь затуманят картину, которая прекрасна. В мире появилась новая сущность. Но поскольку лица, составляющие эту новую сущность, сами не очень понимают, во что именно они вовлечены, то проще всего воспринимать ее просто как некоторую абстрактную структуру, не нагулявшую себе ясный облик и видовые признаки. Вот такая вакуоля, некая объемная форма с проницаемыми мембранами. Такое предположение допустимо, поскольку группы, о которых идет речь, питаются одним и тем же идеологией, православием, монетарной политикой, социальной ответственностью бизнеса, вертикалью власти и тому подобное.
Красота момента именно в том, что они сами не знают, кто они такие. Они только оттирают друг друга, толкаются, но продырявить конкуренты еще не могут, заключает Андрей Левкин, иронично отмечает, что такого еще не было. Не стоит ли за этой иронией ожидание катастроф, которые часто сопровождают жесткую борьбу за влияние между властными группировками, поинтересовался я у автора статьи. Оказывается, нет.
Непонятно, какие базовые элементы находятся в основе, соответственно, непонятно, вокруг каких вот базовых элементов может идти выбор. Ну, понятно, что партии эффективны, идеология крайне прагматична и расплывчата. Там есть какие-то линии напряжения, очевидно, но какие они, понять совершенно невозможно, при том, что есть ощущение, что сами действующие лица тоже не вполне понимают, с чем они завязаны. Скорее всего, в этом межумочном состоянии будет происходить что-то достаточно унылое, сводящееся, в общем-то, вполне к номенклатурным упражнениям во власти. Восхитительно любопытно будет по той причине, что глупости-то уже нарастают, но они будут превосходить уже все возможные ожидания на их счет.
Андрей Левкин, статья на сайте газета.ру, лица неопределенной ориентации. Русский политический интернет, Андрей Шараганский.
В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве продолжается мини-сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Основное внимание уделено начавшемуся председательству России в Комитете министров Совета Европы. На индонезийский остров Ява, пострадавший от катастрофического землетрясения, жертвами которого стали более 4,5 тысяч человек, прибыл первый самолет ООН с гуманитарной помощью. Президент Афганистана Хамид Карзай призвал жителей Кабула сохранять спокойствие. В городе произошли столкновения после того, как американский бронетранспортер въехал в легковую машину и погибли 5 афганцев. На химическом заводе под Белградом произошел взрыв. По сообщениям сербских СМИ, погибли по меньшей мере 4 человека. Завод блокирован полицией. В подмосковном городе Мытищи убит журналист телеканала ТВЦ Вячеслав Акатов. Основная версия следствия – убийство на бытовой почве.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Далее в программе «Время свободы. Экономическая панорама». У микрофона Иван Трефилов.
Немецкий автомобильный концерн Volkswagen подписал сегодня соглашение с российскими властями о строительстве в Калуге автосборочного завода стоимостью 370 миллионов евро. На первом этапе со второй половины 2007 года Volkswagen начнет производство автомобилей Skoda Octavia и Volkswagen Polo в объеме до 20 тысяч в год. В перспективе мощности предприятия будут увеличены до 115 тысяч, в том числе за счет организации сборки автомобилей Volkswagen Passat и Touareg, а также новой модели, разработанной специально для России. Рынка. Соглашение с властями России о строительстве своего завода сегодня намерен подписать и американский концерн General Motors. Другие подробности проекта пока не разглашаются. Ранее в российской прессе сообщалось о том, что завод General Motors стоимостью 100 миллионов долларов может быть построен в Санкт-Петербурге. На первом этапе на нем планируется выпуск автомобилей Chevrolet Aveo и Lacetti, а мощность предприятия составит примерно 25 тысяч автомобилей в год. Сейчас автомобили General Motors, Chevrolet, Hummer и Cadillac производятся компанией «Автоторг» в Калининградской области. Специалисты считают, что Volkswagen и General Motors продолжат политику других иностранных автомобильных компаний, уже имеющих или собирающихся открыть в России свои производства. С ними согласен и глава Федерального агентства по промышленности Борис Алешин.
Все стремятся находиться в ценовых параметрах, близких к тем, которые есть у российских автомобилей. Потому что, ну, скажем, прямо благосостояние наших людей, оно не настолько благополучное, чтобы они могли себе позволить какие-то роскошные автомобили. Поэтому ценовой предел где-то находится в конкурентной зоне от 10 до 20 тысяч долларов.
Федеральное агентство России по техническому регулированию разрабатывает проект введения налога на транспортные средства, который не отвечает нормам экологического стандарта Евро-2, сообщил руководитель агентства Григорий Элькин. Налог, по его словам, предлагается ввести в отношении автомобилей, как ввезенных в страну, так и произведенных на ее территории до вступления в силу технического регламента о переходе на стандарт Евро-2. Этот документ начал действовать в России 22 апреля 2006 года. Повышение пенсий в России в нынешнем и следующем годах позволит существенно сократить количество бедного населения с 17,5 миллионов человек к 2005 году до 3 миллионов к 2008, заявил сегодня представитель Министерства здравоохранения и социального развития Сергей Яблочкин. По планам, в течение 2 лет в результате повышения социальных пенсий прожиточный минимум российских пенсионеров увеличится с нынешних 2430 рублей до 3200 рублей в среднем, что позволит ему приблизиться к общему показателю прожиточного минимума в стране, говорит министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов.
Увеличение пенсий на ближайшие 3 года запланировано в довольно существенном объеме, и они увеличиваются у нас не только в соответствии с ростом инфляции. Задачу, которую поставил президент перед правительством на ближайшие годы, довести социальную пенсию до прожиточного минимума пенсионера. Социальная пенсия, напомню, это минимальная пенсия в Российской Федерации, поэтому с начала 2005 года, если мы рассматриваем 2005 год в качестве точки отсчета, к 2008 году пенсия должна вырасти приблизительно в 1,9 раза в номинальном выражении.
Большинство российских граждан предпочитает брать банковские кредиты только на покупку аудио, видеоаппаратуры и другой бытовой техники. Согласно результатам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, 43% респондентов, которые пользовались кредитами в последнее время, брали их на эти цели. В то же время на покупку автомобиля, компьютерной техники или недвижимости, например, кредиты оформляли лишь от 5 до 7% респондентов. Менее 1% участвовавших в опросе брали кредиты на покупку акций, облигаций и других ценных бумаг. Российские власти намерены пресекать импорт некачественного алкоголя не только из Грузии и Молдавии, но и из других стран, в частности Германии, Испании, Португалии и Франции. Как сообщил руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Геннадий Онищенко, за 2 месяца мероприятий по оздоровлению потребительского рынка страны, по неполным данным, из оборота было изъято более 6 миллионов декалитров спиртосодержащей продукции, ввезенной из Молдавии, и 1,5 миллиона декалитров продукции, произведенной в Грузии. Государственная компания «Российские железные дороги» начала 3-й основной этап структурного реформирования отрасли. Как сообщил президент РЖД Владимир Якунин, он подразумевает выделение из структуры холдинга отдельных подразделений, занимающихся в частности ремонтом вагонов и локомотивов, а также контейнерными перевозками. Кроме того, на этом этапе в структуре РЖД будет образована дочерняя грузовая компания. Предыдущие решения, связанные с реформированием железнодорожной отрасли, по словам Владимира Якунина, касались пассажирских перевозок.
Мы внесли предложение относительно поэтапного реформирования пассажирского комплекса. И мне приятно сообщить, что это делается исключительно в интересах недопущения неожиданностей в области роста тарифов на пассажирские перевозки. И второе, мне представляется, что ключевым элементом 3-го этапа реформирования будет реальное создание конкурентного рынка, причем такого рынка, на котором компания ОАО РЖД будет способна к глобальной конкуренции со своими партнерами, в том числе и из-за рубежа.
Курс доллара на сегодня 27 рублей 3 копейки, на завтра 27.06. Евро сегодня стоит 34 рубля 55 копеек, курс на вторник 34.50. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Нидерландов. В Голландии скоро будет спущен на воду гигантский Ноев ковчег, всего в 2 раза меньше библейского. Этот ковчег в одиночку строит религиозный предприниматель Йохан Хауберс. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Амстердаме Софья Корниенко.
Йохан Хауберс из местечка Брук-Опланге-Дайк воспринимает Библию дословно и не верит ни единому слову из дарвиновской теории эволюции. А еще 13 лет назад Хауберс видел сон, в котором ему открылась страшная картина. Как и провинившихся древних, современную Голландию поглотили морские волны. И только один человек, сам Хауберс, смог спастись, прихватив семью и каждой твари по паре. Проснувшись тогда, в 93-м, Хауберс твердо решил начать строить свой ковчег. Точную копию описанного в Ветхом Завете Ноевого, только в два раза меньше. Йохан Хауберс. Этот ковчег 70 метров в длину, 9,5 метров в ширину и почти 13 метров в высоту. Это максимальный размер, который позволяет плавание в Нидерландских водах и прохождение через шлюзы. В интервью популярной телепрограмме «Твей ван Дах» Йохан сказал, что считает себя в чем-то похожим на Ноя. «У меня тоже трое детей. Мы с женой живем в счастливом браке, и моя вера, равно как и вера Ноя, абсолютно. В этом смысле я мало чем от него отличаюсь, хотя, безусловно, он для меня герой, пример для подражания, и моя роль по сравнению с ним очень скромная. Это добавляет мне смирения. Моя жена меня поддерживает от всего сердца. Правда, она предпочла бы, чтобы я поехал в Эфиопию рыть колодцы с чистой водой. И я это раньше делал, или другие благотворительные проекты. Это ей больше по душе». Йохан улыбается в усы и по-детски радуется, обходя свою невероятных размеров игрушку. Вы глубоко ошибаетесь, если считаете, что Йохан живет в ожидании стихийного бедствия. Наоборот, голландский Ной убежден, что потопа не будет. Йохан Хауберс. «Потопа больше никогда не будет. Каждый раз, когда я поднимаю глаза к небу, Бог говорит мне: «Вот тебе мое слово, мир никогда больше не окажется под водой». И он остается верен своему слову». И ковчег Йохан начал строить не от страха. «Я строю ковчег, чтобы рассказать людям о Ное, рассказать о том, что есть Бог, который любит нас». Помимо того, Йохан собирается рассказать людям о том, что есть Рабобанк. 2 года назад банк выдал Йохану ссуду размером 200 тысяч евро на строительство ковчега. Потому что, прежде всего, Йохан – голландец, а, следовательно, за любой его романтической и, казалось бы, блаженной идеей скрывается выгодный бизнес-план. Йохан Хауберс. «Я взял ссуду, так что, можно сказать, пошел на серьезный риск. И банк также пошел на риск. Когда ковчег будет готов, я буду брать с ребенка 2 евро, а с взрослых по 3. На верхней палубе будет кафе, можно будет выпить кофе, а детям поиграть в бассейне из резиновых шаров. Отсюда будет хороший вид, простор. На нижней палубе планируется открыть что-то вроде тематического развлекательно-познавательного парка для детей. А что, говорит Йохан Хауберс, ведь Библия полна радости. Наступило утро, и Господь сказал Ною: «Возьми семью свою и войди в ковчег, ибо ты единственный праведник из всех людей на земле. Возьми с собой животных, каждого вида по паре». И появились в стойле ковчега овцы, козы, коровы. Для своего ковчега Хауберс с помощью электропилы повалил 1200 стволов. И теперь каждый день строит. Один. Правда, не без участия современных электроприборов, но все же один. Такой маленький на фоне своего внушительного творения. В сентябре этого года Йоханов ковчег уходит в свой первый рейс на Ваденские острова. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная Софьей Корниенко, завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера подводить итоги дня на волнах Радио Свобода будет мой коллега Андрей Шар, и сейчас он вместе со мной в студии. Добрый вечер, Андрей. Чему будет посвящена ваша программа?
Добрый вечер, Александр. Самая драматичная тема дня – это ситуация в Индонезии, где жертвами землетрясения стали более 5000 человек. Как определить масштаб трагедии? Ведь тропические ливни мешают спасателям подойти к местам, которые пострадали от землетрясения. Сегодня в России состоялась так называемая мини-сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Россия возглавляет комитет министров этой организации, и теперь во многом от ее усилий зависит координация работы этой организации, чему была посвящена московская сессия. Российское гомосексуальное сообщество возмущено поведением милиции и позиции властей во время попытки провести гей-парад. По каким причинам, как в России, нарушаются права представителей сексуальных меньшинств? Таковы основные темы первой половины часа, а второй узнаем позже, через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня ведет его моя коллега Анна Качкаева. В гостях у нее председатель общественной организации автомобилистов России «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков, поскольку тема беседы «Долой мигалки на автодорогах». А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова, Юлия Голубева и Лина Ширяева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Михаилу Фридману не удалось доказать, что Борис Березовский ему угрожал.
И никаких парадов возвращенцев в Москве никогда не будет.
Папа приезжает не так часто, и мы хотели помолиться.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас много раненых. Требуется масса анальгетиков и антибиотиков.
Золотую пальмовую ветвь получил фильм «Ветер, который качает двери».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.